Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале «Точка сборки». У микрофона для вас работает Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И традиционно с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Иванович.
Добрый день.
Тема сегодняшней беседы – Турция. Крупнейшее государство в Малой Азии с очень долгой и сложной историей, имперским прошлым, очень весомым религиозным фактором. И вот в некотором смысле сенсацией последних дней стали результаты муниципальных выборов, на которых правящая партия «Справедливости и развития», которая у власти находится уже больше 20 лет, проиграла оппозиции в самых крупных городах страны. Николай Янович, я знаю, что вы лично знакомы с Реджепом Тейпом Эрдоганом, президентом Турции, немало общались. Расскажите, пожалуйста, вот прежде всего историю вопроса и как оцениваете текущие события?
Ну, надо заметить, что Стамбул у них был всегда оппозиционным. По крайней мере, правящей партии не удавалось в последние годы выиграть выборы мэра. Так что в какой-то степени результаты муниципальных выборов не были неожиданностью, потому что экономическая ситуация непростая, вот, и рост цен, инфляция, ряд других проблем. Но я хотел бы вот что сказать. Я с большим интересом воспринял ваше предложение вот, поговорить о Турции, потому что Турция – это один из тех уникальных примеров, когда, в общем-то, относительно малоразвитая страна достаточно в сложных условиях за относительно короткий срок сумела выйти на такие достаточно передовые уровни. Вот. Она, так сказать, уверенно себя чувствует в большой двадцатке. И если говорить о цифрах, то вот где-то там, давайте возьмем за исходный 2000 год, да, где-то у них там 270 миллиардов был внутренний продукт, а сейчас это уже 1,2-1,3 триллиона долларов. То есть вот за такой промежуток времени, за 20 лет, они свой ВВП увеличили в 5 раз. Это уникальный показатель. И не просто это цифровые показатели, но и Турция изменилась качественно, очень серьезно. За эти годы появился очень мощный машиностроительный сектор. И сейчас Турция – это не только огурцы и помидоры, да? Не только текстиль и, значит, там шерсть, изделия из шерсти, кожи. Но это, так сказать, очень серьезный, так сказать, ее вклад в структуре, значит, скажем, того же самого ВВП заняли вот такие современные, даже, я бы сказал, суперсовременные, значит, отрасли. И поэтому вот у меня большой интерес был в процессе, вот, скажем, работы с турецкими руководителями. Я с ними встречался не только с премьером и президентом, но и с руководителем разного уровня. Обмены у нас были частые, мне приходилось бывать в Турции. Я с громадным интересом следил за вот развитием Турции. Надо заметить, что особый интерес подогревала вот такая постоянная дискуссия, что должно быть впереди – развитие или борьба с инфляцией. Ну, это, казалось бы, странный вопрос, да? Как, о чем можно говорить? Конечно, должно быть развитие. А уж там, что будет сопутствовать этому? Инфляция. Ну, надо держать ее, конечно, в умеренных размерах, безусловно, чтобы она не мешала развиваться.
Но есть не... стратегические задачи и тактические, да, если позволите.
Абсолютно верно. Стратегические задачи. И вот такие темпы развития Турции, да, позволили Эрдогану проводить самостоятельную политику, относительно самостоятельную политику. Несмотря на то, что он член НАТО там и, в общем-то, принадлежит к такому западному блоку, да, и назвать его другом, там, положим, России, там, или, конечно, нельзя. Но вот он достаточно уверенно себя чувствует в отношениях с американцами, и ясно, что, значит, американцам это не нравится, американцам нужны сателлиты. Вот, и ясно, что вот тот заговор, который против него вот несколько лет тому назад произошел, был отчасти 100% организован теми же самыми американцами. Но Эрдоган по характеру человек, ну, я бы сказал, такой настойчивый, вот, в какой-то степени склонен к такой авторитарной политике, да. Вот то, что у него, так сказать, в чем он убежден, это, он это продвигает, и поэтому он не случайно его поставил в качестве дилеммы инфляции или развития, да, он сказал так: для меня важно развитие. Ну вот, надо заметить, конечно, что элита-то вся турецкая, она, в общем-то, такая в большей степени проамериканская, прозападная, потому что большинство и, значит, руководителей турецких, да, на разных министрах там и так далее, военные, они все прошли в какой-то степени стажировки, прошли через американскую систему, так сказать, подготовки кадров. И вот это нельзя списывать со счетов. Что интересно, Турция развивалась крайне неравномерно. То есть вот были периоды, когда у них были так высокие темпы развития, да, просто удивительно высокие темпы развития. А бывали периоды, когда у них было падение того же самого валового внутреннего продукта. И надо заметить, что вот когда мы рассуждали о том, а как же бороться-то с этой инфляцией. И вот я внимательно следил за той дискуссией, которая проходила в Турции, да, вот. Но она, конечно, таким вот авторитарным стилем Эрдогана в какой-то степени ретушировала, да, или придавлялась, но вместе с тем она, так сказать, выплескивала. Что меня еще удивило, ведь еще российские разные там специалисты, эксперты советовали. Я прочитал то, что они советовали, некоторые, не буду их фамилии называть. Ну, вот вся эта дискуссия свелась к тому, что вот, ну, есть же вообще принятое мировое правило Тейлора такого, да? Вот, когда, что такое, как бороться с инфляцией? Да, конечно, повышать учетную ставку. Ну, хотим мы снизить инфляцию на 1%. Вот мы должны, так сказать, снизить на 1 базовый пункт, значит, и повысить, точнее, на учетную ставку. Таким образом, они добрались до абсолютно запретных с точки зрения развития учетных ставок. Ну вот, там 45%, там 20%, 30%. Это прошли они через вот эти вот. Но что удивительно, вот что удивительно, да? Тем не менее, они не смогли справиться ни с инфляцией, ни с развитием. Они получали довольно приличные темпы роста валового внутреннего продукта и достаточно высокие проценты инфляции. То есть оказалось, что, значит, инфляция им особенно-то не мешала развиваться. Ну, конечно, она, безусловно, влияла на доходы населения, на, там, значит, скажем, состояние, в общем-то, общества.
Уровень жизни, разумеется.
Уровень жизни, да, конечно, влияло. И вот это, конечно, вызывало беспокойство. Но, как ни странно, вот, значит, темпы развития, на темпы развития она не очень-то влияла. Что еще интересно? Вот я поражался, конечно, политике Центрального банка Турции, которые смело обваливали, девальвировали, значит, свою национальную валюту, лиру. Если она когда-то, если вы помните, в 2010 году, по-моему, был курс 1,77 к 1 доллару, то сейчас, по-моему, уже почти 30. Лир, и даже есть сведения, что и больше. Ну, такие, в общем, темпы падения, значит, вот национальной валюты, конечно, вызывали сомнения в компетентности, прежде всего, тех лиц, которые отвечают за финансовую политику. Конечно, есть фундаментальные проблемы. Я тут, знаете, отвлекусь буквально на секунду. И вот по поводу одной из наших передач, и, наверное, надо завести такой порядок, что хоть там пару минут выделять на ответы, комментарии, которые следуют, да? Вот с Украины последовал мне такой комментарий, что, значит, вот вы там хвастаетесь там или говорите, что вот вы 4 года держали, значит, постоянным курс гривны по отношению к доллару, там, ну, 7,59 там был, ну, грубо говоря, 8, да? Но это вам все это, так сказать, малая ваша заслуга, зато вы сожгли валютный резерв. Ну, это просто ложь, так уж если говорить, да? И да, в некотором плане, с одной стороны, я первые, значит, 2 года наращивал валютный резерв, да, принял 23 миллиарда долларов, а дорастил до 37 миллиардов. А потом в конце, значит, 2013 года валютный резерв действительно уменьшились до 24 миллиардов долларов. Но это же не говорит о том, что мы их сожгли. За это время мы сумели рассчитаться с очень серьезным долгом Международного валютного фонда. 13,5 миллиардов мы заплатили в 2013 году, это заминусуйте. За это время мы сумели обеспечить своему населению и своей промышленности поставки, значит, газа по нормальным ценам, а цена-то зашкаливала. Я напомню, что в то время цена на нефть была $120 за баррель, да, и цена на газ где-то за 450 переваливала, да, и нам приходилось большие суммы платить за газ. Поэтому, значит, никакого отношения уменьшения валютных резервов к стабильности, значит, гривны по отношению к доллару не было. Я почему об этом вспомнил? Потому что я ответил заодно на этот вопрос комментатора какого-то. Ну, у меня есть такие комментаторы, которые я уже знаю. Они все время какую-то гадость пишут, но я тем не менее ответил. Вот. Но, значит, почему я вспомнил об этом? Да потому что в Турции вот это серьезнейшая проблема. И я вот хотел бы к ней, значит, вернуться. Потому что такая мощная девальвация турецкой лиры, она имеет под собой, помимо неправильной, конечно, абсолютно политики финансовой, да, она имеет и фундаментальные причины. Какие же это фундаментальные причины? Ну, Турция постоянная, значит, скажем, отрицательная сальдо торгового баланса. И если взять экспорт, например, за последний там 23-й год, по которому есть полные данные, где-то было 250 миллиардов долларов, ну, я вот так округляю. А импорт, значит, тоже говоря грубо, там 357, по-моему, миллиардов долларов, то это создавало, вообще-то говоря, отрицательное сальдо торгового баланса почти 110 миллиардов долларов. Это очень прилично. На фоне большого достаточно долга, внешнего долга страны, там тоже около 500 миллиардов долларов. Это серьезная проблема, которую, конечно, надо было решать. Еще есть одна такая проблема, которая очень, безусловно, влияет на, скажем, всю, так сказать, социально-экономическую ситуацию в стране. Это дефицит государственного бюджета, который вот за последний же 23-й год имел дефицит порядка 40 миллиардов долларов. Там где-то 210 миллиардов долларов доходы и 250 миллиардов долларов расходы. И вот теперь вернемся опять, значит, к вопросу борьбы с инфляцией. Вот я уже сказал такое правило Тейлора, которым, значит, вот в России особенно прям-то они не называют, естественно, обычно, но они очень здорово придерживаются этого правила, даже впереди паровозы бегут, как всегда. Хотя это правило Тейлора, если так посмотреть, не всеми это странами соблюдается. Взять достаточно пример Японии, да, вот. У них, несмотря на всю, так сказать, ситуацию, до сих пор действует отрицательная учетная ставка, что кто-то там, если не знает, то, так сказать, пусть посмотрит. Минус 0,1%. Так вот, вернемся еще к одному, так сказать, исследователю, да, так называемому Фишеру, которого иногда противопоставляют этому Тейлору. Фишер считает ровно напротив, что надо не повышать учетную ставку в качестве борьбы с инфляцией, да, а понижать ее. И наоборот, выпускать как можно больше денег, запускать свою промышленность, так сказать, запускать доходы населения. И вот тогда мы с инфляцией будем справляться более эффективно и более, так сказать, правильно. Но вот я хочу сказать, что всегда нужна золотая середина. И нет общих рекомендаций, нет общих подходов. Вот я уже перечислил такие фундаментальные проблемы Турции, да? А они ведь, их надо учитывать. Но вот если брать, значит, скажем, монетарную политику турецкую, я уже сказал, что и ставку загнули там до 45%, учетную ставку. А это значит, что кредиты запретные по существу. То есть при таком, значит, уровне учетной ставки, естественно, значит, никто кредиты брать на развитие, на какие-то инвестиционные процессы не будет. И, кстати, объем внешних инвестиций, естественно, стремительно упал. Это надо, так сказать, видеть. Но не система денежная масса в Турции, в общем-то, я бы не сказал, что монетизация турецкой экономики в достаточном объеме осуществляется. Она где-то там, ну, скажем так, если к цифрам опять вернуться, она где-то не превышает 50%. То есть отношение по агрегату М2 денежной массы к ВВП турецкому, да, в лире, Где-то так, не более, значит, 50%, даже ниже. Вот. Поэтому при таком, значит, низком уровне монетизации до высокой учетной ставки просто поразительно, как, значит, турецкие предприниматели все-таки работают и дают такие прекрасные показатели. Ну, я сказал о дефиците торгового баланса, об отрицательном сальдо, но я имею в виду, что все-таки у них есть еще позитив большой с точки зрения пополнения валютных резервов. Это, конечно, то, что у них есть большие плюсы по туризму. Представьте себе, 52 миллиона человек в 2023 году посетило с туристической целью Турцию. Ну, значит, 2000, если оставил кто-то, да? Вот те уже 100 миллиардов долларов, а я думаю, что оставляли больше, чем 2000. Так? Большой фактор является перечисление заработной платы работающих турок за рубежом. Как известно, турки в большом количестве в Европейском Союзе работают и значительные суммы перечисляют. То есть вот если вот эту совокупность факторов учесть, так, то... легко, ну не легко, а достаточно, во всяком случае, серьезно просматриваются вот критерии, скажем, развития Турции и, значит, вот борьбы с инфляцией, которая действительно является очень большой, там, значит, как я уже сказал, превышает там 65%. Это, конечно, многовато и, конечно, прежде всего бьет по жизненному уровню турецкого населения, вызывает недовольство, социальную напряженность и так далее. Ну, вот когда я говорю об этих факторах, значит, борьбы с инфляцией, да, я всегда хочу вот обратить внимание на то, что есть же моменты, которые абсолютно не связаны с денежной массой, не связаны с внутренней политикой и очень серьезно определяются внешними факторами. Тем более, что Турция, вот за счет чего у нее такой отрицательный, скажем, баланс по торговле, да, да она вынуждена покупать энергетику, да, источники ресурсов для энергетики, да, она вынуждена покупать уголь, вынуждена покупать газ, вынуждена покупать нефть, а все это стоит больших денег, и вот из этого фактора и складывается вот такое отрицательное сальдо. Но есть, еще раз я возвращаюсь вот к таким внешним факторам, есть и внешнеполитические факторы. С чем столкнулась Турция последние годы? Причем очень значительные это эти факторы. Да? Это прежде всего, конечно, военные конфликты на ее границах. Это конфликт в Сирии, это конфликт в Ираке, это огромные расходы, которые Турция несет по содержанию беженцев. Вот одних только сирийских беженцев, там больше 4 миллионов человек. Через Турцию проходят огромные миграционные потоки людей, которые идут из Африки, из Малой Азии, так сказать, ищут в поисках лучшей жизни страны Европейского Союза. И Турция, хочет того не хочет, вынуждена затрачивать большие средства на укрепление своей обороноспособности.
Ну, тут надо отметить, что Турция сама по себе также является активным действующим лицом вот во многих конфликтах, о которых вы сказали. Также вот можно вспомнить конфликт в Закавказье нынешний. Да, и,
конечно, да.
Собственно,
конечно,
на Украине мы везде видим тоже.
В Азербайджане, там, да, помощь Украине и так далее. Значит, я хотел бы вот еще одну черту Эрдогана сказать. В чем-то он импонирует. В том, как он решительно продвигает свои идеи, у него действительно, вот он очень амбициозный человек, и вот создать Великую Турцию, он, может, так прямо не говорит, но во всяком случае он носитель, конечно, вот таких, значит, носитель таких вот традиций превращения Турции в такую влиятельную в мире страну. Вот. Но он хорошо достаточно знает историю. История Турции, она насчитывает 600 лет, значит, где-то с 13 века до начала там, 20 века, когда Турция обладала огромным влиянием. Это была большая империя, значит, она, ее владения простирались там на Южную Европу, захватывали, да, значит, Африку Северную, значит, Малую Азию и так далее. Это огромное было государство. И обладал, да что там говорить за там, значит, Южную Европу, Россия, Вот все южные территории России были по существу вассальными к Таманской порте.
До определенного момента, да.
До определенного момента, да. Это же сколько войн Россия провела с турками, чтобы добиться выхода к Черному морю, там устойчивых позиций на Черном море, освободить вот такие страны по существу, так сказать, обязаны России своим освобождением, как Греция, Болгария, Румыния та же самая, другие балканские страны. К сожалению, большому никак они, так сказать, не отблагодарили Россию, а напротив, стали с момента образования противниками, значит, России, активно впоследствии, так сказать, участвовали в различных конфликтах с Россией, сейчас продолжают участвовать, что мне вот больше всего вот эта неблагодарность, особенно наших вот братьев, болгар там, например, конечно, меня возмущает по большому счету. А, скорее всего, искать вот ответы, наверное, надо вот в каком, тоже в историческом плане, потому что, скажем, при воссоздании Болгарии как самостоятельного государства, почему-то надо было немца назначать царем Болгарии, да? Другого никого не могли найти. В Румынии тоже надо было, так сказать, подыскать обязательно какого-то, так сказать, немецкого князя там и так далее, и так далее. То есть вот с какой вот идеей, так сказать, Российская империя согласилась на восстановление немецких династий вот в этих двух странах, например. Да, правда, надо не забывать, что России это правили стопроцентные немцы.
Ну, собственно, да.
Вот. Так что, которые были породнены не с российскими там, значит, какими-то династиями, а с немецкими различными династиями. Там у Николая II уже, наверное, там и российской крови-то, русской крови не осталось. Но вернемся все-таки к Турции. Так вот, вот эта вот амбициозная цель Эрдогана, она, конечно, в общем-то, входит в определенное противоречие с экономическими интересами страны. И вот эти вот расходы, уж если там говорить, вот, дефицит бюджета, да, ну как его решать? Ну, с одной стороны, надо наращивать доходы, и рост экономики как раз дает возможности наращивать доходы, да? Наращивать доходы граждан своих, реальные, подчеркиваю, не номинальные, а реальные. И рост доходов своих граждан реально, да, дает возможность увеличивать доходы своего бюджета. Но с другой стороны, нужно думать о рационализации расходов бюджета. И при таком огромном дефиците, конечно, такая рациональная политика сокращения этих расходов должна присутствовать. Поэтому вот, возвращаясь, вот, скажем, к общему обзору Турции, она, конечно, представляет вот такой вот парадоксальный пример, на котором можно делать очень много выводов. Того, например, что всякие так называемые экономические теории, которым следует, как буквально школьник, букварю следуют вот некоторые экономисты, финансисты, да, и самое-то интересное, что вот они следуют, да, а если посмотреть на результат, результатов-то нет. Вот можно с того, как угодно ругать там этих турецких руководителей, да, как угодно там замечанием делать и так далее. Но у них есть главное. Турция развивается. Через этот период высокой инфляции она, безусловно, пройдет. Потому что есть все, так сказать, основания для того, чтобы они выровняли ситуацию. Ну, не сразу, конечно, но за 2-3 года, я думаю, что они эту ситуацию выровняют. Но самое главное, они обеспечивают рост и развитие своей страны. И можно ссылаться сколько угодно на различные там правила, на различные там, значит, теории, да. Но если от результатов их применения нет никакого фактического эффекта, большого или серьезного, в виде долгого периода экономического роста и развития. Я это так уверенно говорю, почему? Да потому что на примере Украины, вот под моим руководством, я руководил экономической политикой в течение 8 лет, нам удавалось достигать в течение этих 8 лет ровного, устойчивого и высокого темпа роста не только самой экономики, но и роста доходов населения. Я уже когда-то говорил, повторюсь, вот 10 по 14 год, по началу 14 года, реальные доходы граждан Украины выросли в 1,6 раза. И мы вышли на среднюю заработную плату где-то $500 в месяц. Кстати, турки сейчас имеют среднюю заработную плату примерно 570 там, долларов в месяц, если говорить в абсолютных показателях, да, вот, и пенсия где-то у нас подходила к $200 в месяц, и вот мне многие мои комментаторы эти цифры приводят и говорят, да, мы вспоминаем, мы знаем, что так и было, и мы жили надежно, устойчиво и так далее. Что мы знали, что вот каждый месяц у нас, так сказать, доходы реально повышаются. Каждый квартал, каждый год. Вот это очень важно. И это создает залог для дальнейшего развития и роста инвестиций. Потому что, конечно, когда вот так обваливается национальная валюта, да, ну кто там будет вкладывать что? Вот это мне всегда было непонятно. Вдобавок же сама девальвация такая резкая, она всегда приводит к резкому росту инфляции. Это же абсолютно очевидно. Потому что в открытых экономиках большой импорт, импорт сразу дорожает. Да, девальвация национальной валюты всегда способствует росту экспорта, да. Она создает для экспортеров более благоприятные условия. Но она в такой же, собственно, степени бьет по импортерам и по доходам населения. Вот это нельзя забывать. Вот. И она создает большие проблемы для инвестиций. Кто же тебе будет вкладывать, когда он не знает, что будет завтра, что будет послезавтра, через год и так далее, и так далее. Поэтому стабильность национальной валюты, вот, я считаю, это большое упущение. Руководство Турции очень большое упущение, когда они допустили вот такие очень серьезные. Значит, они сейчас, конечно, вводят там, у них вот 40% обязательной продажи выручки валютной, да, ну, ряд других моментов, но тут надо более жестко, тем более, я знаю, так сказать, вот знаком с характером Эрдогана. Если бы ему это кто-то все-таки, так сказать, вот, прорисовал такую программу, он бы так и делал. Потому что тут в таких вот условиях, когда играются с курсом, а тут игры реальные. Да, есть проблемы фундаментальные, я уже об этом говорил. Но можно все это дело сгладить, и они были обязаны их сглаживать, но не допускать такой резкой девальвации. Но еще раз я подчеркиваю, что вот Турция очень интересная страна, о ней много, очень много рассказывать.
Николай Янович, а вот путь Турции в Европейский Союз уже довольно давно, несколько десятилетий. Как вы оцениваете эту ситуацию?
Ну, знаете, как-то Эрдоган, наверное, может, в период раздражения такое бывает. Вот, кстати, он очень мужественный человек. Когда мы были с ним на открытии Олимпиады, да, ну, он высидел 6 или там 8 часов, это длилось открытие, я сейчас не помню, но... Вот. И он прилетел в Лондон после достаточно тяжелой и серьезной операции. Ему было тяжеловато. Но вот я просто наблюдал, что он мужественно все это переносит. И, так сказать, откровенно говоря, это характер человека. Можно сказать, что руководитель он достаточно надежный и твердый. По поводу Европейского Союза. Да, мы разговаривали, кстати, на эту тему с ним как-то один раз. Вот. Да, они, значит, когда-то очень хотели, значит, вступить в Европейский Союз. Вот. Но вот сейчас он как-то, вот я уже начал говорить, потом отвлекся. Значит, он как-то в раздражении сказал, что мы Европейский Союз построим у себя в Турции. Вот. Не надо нам никуда вступать. Мы страна самодостаточная, мы страна большая. Вот. Я вот не помню сейчас точно, по-моему, они все-таки таможенный союз подписали с Европейским Союзом, но не буду утверждать. Но, по-моему, я слышал, что таможенный союз вступил в силу. Ну, а таможенный союз, по сути дела, для торговли, для развития экономики, значит, дело, не знаю, в какой степени это для них самих-то выгодно. Ну, хотя, с другой стороны, они стали практически хабом. Какое они сделали очень большое дело вот за эти годы, они диверсифицировали свою зависимость от поставок нефти, газа. И сейчас они получают и газ, и нефть из Ирана, я имею в виду трубопроводную зависимость, из Азербайджана. Вот, построили, ну не они построили, они как всегда умудряются строить за чужие деньги. Вот это вот меня всегда восхищает. Они построили крупнейшую, вот уже первый блок ввели в эксплуатацию атомной станции.
Да,
все,
да,
так сказать, за щедрые кредиты. В этом отношении они молодцы, значит. Вот. В том числе и вот эти вот трубопроводы громаднейшие, да, они построили, конечно, за чужие деньги. Вот. Но тем не менее. И они превращаются уже сейчас в энергетического хаба. И мы, наверное, им, конечно, логично, и поставки-то в основном идут в Европу. логично будет, значит, работать по упрощению, конечно, торговых режимов. Но я вот сейчас еще раз повторяю, точно не знаю по таможенному союзу. А в Европейский Союз они прекратили всякие попытки, это совершенно точно, потому что я знаю, как Европейский Союз ведет себя с теми, так сказать, странами, которых он хочет воспитывать, но не хочет, так сказать, идти им навстречу. Потому что Украина, вот я с этим столкнулся, на протяжении целого ряда лет вели себя высокомерно, выставляли там различные дурацкие условия. Я вам могу такой пример привести. Вот, например, устанавливали нам квоту на поставки зерна, пшеницы, так, на, так сказать, рынок Европейского Союза 20 тысяч тонн, а экспортный потенциал Украины 30 миллионов тонн. И вот мы сколько ни боролись, они все время нам говорили, что вот мы не можем, потому что у нас Германия производит пшеницу, там поляки производят, французы производят, и вы нам будете мешать. Ну что, и вот убеждали, значит, рассказывали нам про европейские ценности толкуем, а мы им про прозу жизни толкуем. И вот, наконец, наступает год, когда у них засуха, да, и резкий неурожай продовольственной пшеницы. И вот этот Барозу, значит, звонит, пожалуйста, 500 тысяч тонн. Я говорю, так а что же вы нам голову морочили с квотами-то? Вот, ну это я так, к слову сказать, сказал. И вот они точно так же вели себя и с турками, понимаете? И до, так сказать, Эрдогана там, ну, наверное, руководители Турции с этим мирились. Вот, а с Эрдоганом так себя вести нельзя. И поэтому там пару раз они переговорили, видимо, и этот Эрдоган снял эти вопросы. Наверное, это правильно. Никуда ему Эрдогану вступать не надо. У него прекрасные, так сказать, контакты. Ну, сейчас можно сказать, с большинством стран мира, с Россией хорошие контакты.
Ну, так или иначе, коммуникация налажена. А вот как вы считаете, Николай Янович, если уйдет Эрдоган, ну, вот кто-то придет ему на смену, какая-то оппозиция, как, по-вашему, будут складываться отношения между нашими странами?
Ну, вот это, к большому сожалению, значит, большая проблема, потому что рядом с ним, несмотря на то, что там я знаком с толковыми, скажем, руководителями, с абсолютно реалистами, разумными людьми, но они все сейчас почему-то в тени. Вот так часто бывает, когда первый руководитель – сильная такая авторитарная личность, то все, кто могут с ним какую-то конкуренцию составить, да, они как-то задвигаются. Я не буду называть эти фамилии, но не хочу просто, но я мог бы их назвать, которые занимали при нем высокие должности, вот, и являлись такими абсолютно нормальными сменщиками, так грубо говоря. Вот. Но они почему-то все, так сказать, задвинуты. И это большая беда страны, потому что на противоположном-то фланге, оппозиционном, там просто американские сателлиты. Просто вот все оппозиционные силы, это прошедшие через американские школы различные, просто проамериканские сателлиты. И поэтому при уходе Эрдогана, ну, дай бог ему, так сказать, здоровья и еще возможности, он, так сказать, относительно не старый человек, вот, будем ожидать, что, может, он задумается вот над тем вопросом смены, вот. Мы на примере Советского Союза знаем, когда после сильного руководителя приходит то попало, как у нас после Сталина пришел Хрущев, да, то мы, значит, потеряли очень много. Очень много-много, и потом после Хрущева, так сказать, ну, разные люди приходили, которые в конечном итоге довели ситуацию до полного развала. А если была вот такая преемственность серьезнейшая, так, то, наверное, бы этого не произошло. Да, реформы были нужны, их надо было проводить, конечно, вот, но реформы не в разрушение, а в созидание, вот. Потому что что это за реформы, которые, так сказать, разрушают страну, разрушают...
Все развалили, да.
Да, так сказать, что это за реформа там? Я вспоминаю, не могу ее сейчас, Горбачева. Он просто, вот это же вот было всем видно и очевидно. Да, сначала попали под обаяние. Да, как это без бумажки говорит руководитель там такой, так сказать, доступный и так далее. Да. Но прошло не совсем немного времени, и все нормальные люди убедились, что говорун. Да, болтун, значит, да, говорит много. Но не после этого разговора ничего не происходит. А наоборот, все хуже и хуже и хуже. Говорит вроде правильные вещи, а дел-то никаких не делается. Да и правильных вещей там мало было, то есть, по-серьезному говорить. Поэтому тот вот вопрос, который вы задали, да, смена руководителя Турции с точки зрения того, какое значение играет Турция для России, для безопасности России, это очень большое дело. Да и как торговый партнер она имеет огромное значение. Вот. Но я вот все-таки хочу, вот, может слушатель подумать, что я сторонник Эрдогана. Нет, я не сторонник Эрдогана. Я прекрасно помню, как он поддерживал, значит, национализм крымских татар. Прекрасно помню, я перед ним ставил эти вопросы, как он там, значит, создавал школы там у себя, медресе так называемые, через которые проходили обучение, так сказать, определенные люди и возвращались в Крым экстремистами, самыми настоящими экстремистами. И нам, для нас это представляло проблему. Эта проблема проявилась особенно вот в сложный период там 13-14 года, да и потом России пришлось сталкиваться. И сейчас они никуда не делись. Вот все те, кто, значит, подрывали там, значит, электролинии из Запорожья в Крым, там, ну и делали другие, так сказать, диверсии, это все эти вот выпускники вот этих вот медресе. Поэтому там думать о том, что Эрдоган там громаднейший сторонник России, там нельзя так думать. Но вместе с тем, значит, надо же смотреть реалистично. Вот. Мы можем, так сказать, мечтать, что был бы оптимальный какой-то деятель, да? Вот. Но взвесив все плюсы и минусы, и зная, кто может сменить его, то приходишь к мнению, что лучше все-таки вот этот человек, вот, у которого, кстати, хорошие контакты все-таки с руководителем России. Это тоже очень важно, когда два руководителя друг другу в какой-то степени доверяют, хорошо знают друг друга, там, значит, уже приработались, как бы сказать. Вот, это очень большое дело. Ну вот пожелаем, давайте, успеха все-таки турецкому народу, чтобы он сделал правильный выбор.
Ну да. Ну что ж, Николай Иванович, спасибо огромное за такой основательный и яркий обзор, освещение темы. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас на связи был Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 год. Уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на ресурсы «Точки сборки» на всех платформах: Рутуб, Яндекс.Дзен, Телеграм, ВКонтакте. Подписывайтесь на телеграм-канал Николая Яновича Азарова, ссылка будет в описании. Всего доброго, Николай Янович, до новых встреч.
Спасибо вам, всего доброго.